А что, выгодно тебе малых держать? — Да как сказать, барин? — шире заулыбался Перхуш, обнажая неровные зубы. — Покамест на хлеб да на квас хватает. Хлеб возишь? Стало быть, так. Один живешь? — Один. А что так? — Ускоп пристиг. — Импотенция, — понял доктор. — А был женат раньше? — Был, — улыбался Перхуша. — 2 года прожили. А после, как пристигло меня, понял, что с бабьим телом не совладаю. Кто ж со мной жить-то будет? — Ушла, — поправил пенсне доктор. — Ушла, и слава богу! Проехали версту молча, лошади бежали по протягу не слишком быстро, но и немедленно. Чувствовалось, что они ухожены и их хорошо кормят. — А не скучно одному тут, на хуторе? — спросил доктор. — Скучать некогда. Летом сенцо подвожу. — А зимой? — А зимою вас, — засмеялся Перхуша. Платон Ильич тоже усмехнулся. С Перхушей стало ему как-то хорошо и спокойно, раздражение покидало доктора, и он прекратил торопить себя и других. Ему стало ясно, что Перхуша довезет его, что бы ни случилось, и он успеет к людям и спасет их от страшной болезни. В лице возницы, как показалось доктору, было что-то птичье, насмешливая и одновременно беспомощная, добрая и беззлобная. Это востроносое, улыбчивое лицо с реденькой рыжеватой бородкой, со щелочками оплывших глаз, в нахлобученной большой старой шапке-ушанке, покачивалось рядом с доктором в такт движению самоката, и, казалось, было всем совершенно довольно, и самокатом, и легким морозцем, и своими ладными, ровно бегущими коньками, и этим доктором в пенсне и лисьем малахае, свалившимся откуда-то со своими важными саквояжами, и этой белесой, бесконечной снежной равниной, раскинувшейся впереди и тонущей в крутящейся поземке. — На подводы не нанимаешься? — спросил доктор. — А на что мне? Казенных денег хватает. Работал я в Солоухах у одних, а потом понял. Чужой кусок глотку дерет. Ну вот, хлеб вожу, и слава богу. А почему тебя Перхушей кличут? А-а-а, усмехнулся возница. Это я на кордоне работал молодым еще. Рубили мы там просеку. В бараке жили. У меня чего-то хворость грудная пристигла. Стал перхать по ночам. Все спят, а я перхаю, спать им не даю. А злились они на меня. И давай запрягать. Ты где ночами перхаешь, нас тревожишь. А ну давай, дрова коли, печку топи, воду таскай. Проварили меня по полной за мое перханье. Так и говорили, Перхушка, делай это. Перхушка, делай то. Я ж самым младшим в артели был. Так и пристало. Перхушка, да Перхушка. Тебя Козьмою зовут? Козьмой. А что, Козьма, теперь не перхаешь по ночам? Не, Господь уберег. Спина вот ломить, как к непогоде. А так здоров. И возишь хлеб? Вожу. Не беспокойно одному-то возить? — Нет, одному хорошо, барин. Старики-возчики говорили, один едешь, на плечах по ангелу, вдвоем — один ангел, втроем — сатана в телеге. — Хм, мудро, — засмеялся доктор. — А и то верно, барин. Как обозом обратные едут, в однорядь завернут куда-нибудь, да и пропьют что-нибудь. «А ты сам-то не пьешь?» «Пью, но меру знаю». «Удивительно даже!» — засмеялся доктор, ворочаясь под полостью и доставая портсигар. «А чего ж тут удивительно?» «Бобыли обычно пьют. Ну, ежели поднесут косачка, выпью. А сам и не держу ее дома. А на что мне? Неколи пить-то, барин. 50 лошадей, как-никак. Вижу. Попробовал закурить доктор, но спичку задуло. Задуло и вторую. Стало заметно, что ветер усилился, и снег пошел хлопьями. Они падали на спины лошадей, забивались по углам капора, щекотали лицо доктору, шуршали на пенсне. Он закурил, вглядываясь вперед. — А сколько верст до долгого? — Верст 17. Доктор вспомнил, что станционный смотритель называл другую цифру — 15. — По такой погоде часа за два доедем? — спросил Платон Ильич. — Да кто ж его знает? — усмехнулся Перхуша, надвигая шапку от снега совсем на глаза. — Дорога-то ровная. — Тут дорога справная, — кивнул Перхуша. Дорога шла по полю с кустами, ее было видно и без редких вешек, торчащих из снега. Поле сменилось редколесьем, вешки кончились, но зато справа в дорогу влился санный след, что сразу обозначило дальнейший путь и приободрило доктора. Кто-то проехал по их пути совсем недавно. Самокат ехал по санному следу, Перхуша легко правил, доктор курил. Вскоре лес подрос и сгустился, дорога пошла низом, самокат въехал в березник, и Перхуша потянул на себя вожжи. Прррррр! Лошади встали. Перхуша слез, завозился сзади под капором. — Что такое? — спросил доктор. — Лошадок накрою, — объяснил возница, выпрастывая свернутую рогожу. — Правильно. — согласился доктор, щурясь на пургу. — Снег пошел. — Снег пошел. Перхуша накрыл капор брезентовой рогожей, пристегнул по углам. Сел, чмокнул губами. — Но! Лошади тронули. В лесу ехать спокойней. Тут одна дорога видная. Никуда не денешься, — думал доктор, смахивая снег с воротника. — Давно ты решил малыми лошадками заняться? — спросил он Перхушу. — Да года 4 тому. — А чего? — А брательник у меня в Хопрове помер, Гриша. У него 24 конька осталось. А жена, знамо дело, ими заниматься не пожелала. Говорит, продавать буду. Тут меня ангел Божий сподобил спросить. — А почем? — По 3 целковых за штуку. А у меня тогда 60 рублев было. Ну и я говорю, давай куплю у тебя за 60. И сторговались. Взял их в Лукошко, да и понес к себе в Долбешино. А тут как раз и подвезло. Хлебовоз наш, Порфирий, в город подался с сыном. Я у него и самокат прикупил недорого, и еще лошадок поменял на радио, и стал за место него хлеб возить. 30 целковых, на то и живем. А чего ты обыкновенную лошадь не купил? Обыкновенную! Вытянул вперед губы трубочкой Перхуша, отчего профиль его стал совсем как у галчонка. На нее сено не накосиси, на обыкновенную-то. Я ж, барин, один, как выпь на болоте, куда мне сено ворочить. На корову-то косишь-косишь, не накосиси. Я и корову-то нынче не держу, бросил. А на малых, ой, любо-дорого. Полосу клевера посею, скошу, высушу — им на всю зиму, овса им намелю, водицу налью, вот и вся недолга. — Нынче люди и больших лошадей содержат, — возразил ему доктор. — У нас в Репишной семья содержит большую лошадь. — Так то семья, барин, — замотал головой Перхуша так, что шапка совсем наползла ему на глаза, и, поправив шапку, спросил: — А какова лошадь-то? — Ну, раза в два больше обычной. В два? Это мало. Я у нас на станции видал и поболе. Вы там новое стойло не приметили?
Нет.
Осенью построили громадное. Я вон по радио слыхал. Нонче в Нижнем на ярмонке был битюк с дом четырехэтажной.
Есть такие лошади, — серьезно кивнул доктор. Используются для сверхтяжелых работ. Вы видали?
Видал, издали, в Твери. Вез такой битюк состав с углем.
Во-о-о! — прищелкнул языком Перхуша.
— Сколько ж такая лошадь в день овса жрет?
— Ну, — доктор прищурился, морща свой нос, — я думаю, что...
Вдруг самокат тряхнуло, крутануло, послышался треск, и доктор чуть не вылетел в снег. Лошадки всхрапнули под брезентом.
— Ух ты! —
Только успел выдохнуть Перхуша, теряя свалившуюся с головы шапку и налетая грудью на правило. С носа доктора слетело пенсне, замоталось на шнурке, он сразу поймал его и надел. Самокат стоял на обочине, накренившись на правый бок.
— Засади тебя!
— Перхуша слез, потирая грудь, обошел самокат, присел, заглядывая под него.
— Ну, чего там? —
спросил доктор, не вылезая из-под полости.
— А напоролися на что-то?
Перхуша сошел вправо с дороги и сразу провалился в снег, заворочился, кряхтя, полез под самокат. Доктор ждал, сидя в накренившемся самокате. Наконец показалась голова Перхуши.
— Сейчас!
Он откинул успевшую покрыться снегом рогожу, потянул вожжи назад, не садясь на свое место.
— А ну! А ну! А ну!